Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие» на радиостанции ТЭОС, в студии Андрей Саховский и Леонид Куканов. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Мы сегодня поговорим о теме, о которой уже, по-моему, на каком-то из прямых эфиров говорили. Поговорим о Льюисе, но не в контексте его самого известного произведения «Хроники Нарнии», а в таком более широком формате поговорим о Льюисе как об апологете. Тем более, что и «Хроники Нарнии», в общем-то, произведение такое апологетическое, да, только просто рассчитанное на более младшего, такого более юного читателя. Ну и первый вопрос закономерный, наверное, который возникает. Надо напомнить просто, что Леонид является не только большим поклонником Льюиса, но, в общем, можно сказать, и специалистом по его творчеству, поэтому интересно.
Громко сказано.
Громко, ну и скромным специалистом по, значит, творчеству Льюиса. Интересно с таким человеком поговорить, поэтому первый вопрос, который возникает, это вопрос, чем, собственно, Льюис как апологет интересен? Есть ли какое-то отличие его от других апологетов?
Я думаю, что как апологет и как писатель он интересен юмором и неким нестандартным подходом к каким-то вещам. То есть он одна из самых моих, ну, если вот сейчас пример какой-то привести, он объясняет апофатическое богословие через пример устриц. Устрицы, которые ни разу не видели человека, пишет Льюис, они будут объяснять через вещи, которые для них характерны. Они будут описывать, что у него нет панциря, что он находится не в воде, ну и так далее. Это считается и смешно, и ты понимаешь принцип подобного богословия. Я думаю, что эту часть он наследует у своих тоже любимых авторов, Честертона, Макдональда. И этим он затрагивает читателя.
Может быть, он вот имеет такую вот специфическую черту, юмор, отсутствие, я бы сказал, некого такого снобизма. Может быть, он наследует это от литературной традиции? Все-таки он прежде всего специалист по литературе, литератор, а во вторую уже очередь апологет. Он, скажем так, апологетикой занимался, наверное, любительски все-таки, а больше или нет, или ошибаюсь?
Нет, я думаю, что право, да. То есть Льюис и сам до их вот знаменитой встречи с Толкином, ну, беседы с Толкином и Дайсоном, когда их беседа привела к размышлениям, которые впоследствии привели к обращению Льюиса к вере. Он пишет в своей биографии, что он очень удивляется той христианской литературе, которая ему попадается. Джон Донн, Честертон, Джордж Макдональд, которых я недавно упомянул. Вот. И она оказывает, эта литература оказывает, помимо вот той, которую он изучал средневековую, она оказывает на него влияние, и как христианского писателя.
Ну, просто интересно, иногда берешь в руки какую-то книжку, посвященную защите веры, и чувствуешь, что даже тебя, человека уже верующего, автор убедить не может. Как-то все наиграно, или автор настолько вот убежден в истинности своих высказываний, что напрочь игнорирует неприятные факты. Мне кажется, Льюиса как апологета как раз отличает такая интеллектуальная честность, что ли. Он не боится сознаться, что что-то ему непонятно, что где-то он видит какие-то бреши и пробелы. Не знаю, нет такого ощущения?
Да, я думаю, что одна из вообще успешных черт апологетики – это честное признание тех мест, которые непонятны, которые вызывают трудности, а не попытка. Я это понимаю, но нужно придумать им объяснение. Вот. И Льюис, он знает хорошо логику, его учитель Киркпатрик научил, будучи атеистом, он научил Льюиса логике, которую тот использовал в защиту веры. И Льюис сам пришел к вере через размышления, через битву разума, как это можно описать, наверное, таким словом.
А какое самое яркое произведение Льюиса, написанное в таком апологетическом ключе? Это просто христианство или у него есть какие-то другие работы, на которые стоит обратить внимание?
Ну, все-таки, я думаю, действительно, это просто христианство, потому что оно оно апеллирует к христианству вообще. Он не ставит задачи защитить какие-то конфессиональные вещи, он их не упоминает. Он это и описывает в предисловии. То есть просто христианство, книга составлена на основе бесед в эпоху Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны были радиобеседы на британском радио. И эти беседы были посвящены защите веры. Позже Льюис пишет другие апологетические сочинения, но они связаны с какими-то конкретными вещами. Например, «The Problem of the Pain», по-разному, «Проблема боли» либо «Страдания», кто какой перевод читал, она занимается апологетикой наличия страдания в мире. То есть это уже какая-то отдельная часть христианства. Вот. Просто христианство — это в общем о христианстве.
А вот, наверное, это еще одна ведь черта Льюиса как апологета. Он никогда не опускался до уровня каких-то межконфессиональных и междуденоминационных дрязг. Никогда не пытался защитить свою собственную христианскую деноминацию. Да, он был англиканином, но сказать по его произведениям, что вот Льюис проповедует англиканство или защищает англиканство, нельзя. Он всегда выступал на стороне просто христианства.
Да, но я думаю, что это во многом связано с тем, что у него его приход к вере связан с католиком Толкином. И придя к вере, он сознательно выбрал англиканство как основное течение в его стране. Вот. Толкин всячески хотел, чтобы он был католиком. Католичество он не выбрал. Вот. Но, видимо, вот этот межконфессиональный, наличие верующих друзей из католичества, верующих друзей потом в его жизни из православия, из других конфессий, привело его к тому, что нужно говорить не о различиях, а о том, что нас объединяет. Тем более, когда мы спорим с другими конфессиями, зачастую это как раз отталкивает людей.
Я, кстати, подумал, можно ли представить Льюиса баптистом. Чисто теоретически он мог бы стать баптистом. Вот. Вот практически как-то сложно представить, чтобы Льюис был баптистом. Хотя британские баптисты, наверное, отличаются от наших.
Не знаю, но я думаю, что на самом деле представить его можно. Есть много... Есть статья Калистера Уэра «Можно ли считать Льюиса анонимным православным?», которая говорит, что можно его считать анонимным православным. Есть статьи католических авторов, которые говорят, что Льюис достаточно был к католицизму.
Ну, хорошего человека все хотят к себе взять, понятно.
И я думаю, что его акцент на чертах, которые объединяют, а не разделяют христиан, говорит о том, что на самом деле каждая конфессия может представить Льюиса своим. В этом его вот такая универсальность.
Ну да. Просто к тому, что некоторые человек, который курил и употреблял спиртные напитки, не возьмут по каким-то своим.
Некоторые принципам. Об этом еще не знают, но вы открыли им глаза сейчас.
Да, друзья, в англиканской традиции гораздо проще относятся к некоторым вещам, которые в евангельских церквях России под запретом. Поступил вопрос от радиослушателя. А есть ли сегодня что-то подобное, я имею в виду авторов-апологетов, вот с кем бы можно было сравнить Льюиса с сегодняшней литературой, желательно, конечно, на русском, потому что на английском, понятно, много чего есть. А вот чтобы можно было нашим слушателям порекомендовать. Есть ли продолжатели?
Сложно сказать. Я думаю, что Льюис во многом был таким уникальным автором, и поэтому можно говорить о каких-то одних направлений. Например, если мы говорим о Льюисе как апологете, то можно назвать продолжателем Мене. Мень тоже вот такая знаковая фигура была. Угу. Ну и то это уже не совсем современный. Попытку продолжить его письма Баламута сделал Андрей Десницкий. У него вышла книга «Записки Балабола». И в этом плане вполне неплохо получилось, мне кажется.
Угу.
Потом, какие еще можно направления выделить? Ну, есть христианская фантастика. Сложно. Я знаю, что в России очень много православных авторов, пишущих художественные произведения. И одним из популярных авторов является писательница Юлия Вознесенская. Но слишком, мне кажется, фантастично и... немножко не то. Слишком задача написать христиан... Ну, мне кажется, первая задача у Вознесенской была написать христианское произведение, и при этом православное. Льюис все-таки говорил, что когда пишешь произведение, нужно, чтобы оно нравилось, чтобы тебе саму, будучи неверующим, хотелось это прочитать. Вот, поэтому у Вознесенской немножко вот это православие, оно давит на читателя. Тогда как, когда я читал Льюиса, будучи еще неверующим, я не чувствовал никакого давления христианства на себя. То есть оно просто мне открывалось, я читал в детстве, соответственно, оно мне открывалось в Аслане как нечто прекрасное, нечто то, что хотел бы, чтобы это было в твоей жизни. Вот. Это создает особый такой шарм Льюиса.
Я вот тоже со многими неверующими разговаривал по поводу Льюиса, и некоторые из них удивлялись, когда я говорил о том, что «Хроники Нарнии» — это, собственно, вот аллюзии на Новый Завет и вообще на Библию. И тут какая-то такая тонкая грань, потому что получается, что если апологет слишком сильно шифрует христианскую весть, да, неверующий может не понять. Если он, наоборот, прет напролом, то тогда будет чувствоваться давление. Вот эта грань такая тонкая. Но мне кажется, у Льюиса она все-таки соблюдается. Он получилось у него одновременно и сказать о христианстве, и при этом... Может быть, здесь еще имеет значение... литературный багаж самого читателя. Потому что, например, «Путешествие Пилигрима», книжка Джона Буньяна, у Льюиса получила такое...
Продолжение.
Да, ответ, продолжение. Да, у Буньяна это называется на английском «Pilgrim's Progress», а у Льюиса «Pilgrim's Regress». Ну, у нас перевели «Кружной путь».
Или «Блуждание паломника». Или,
да,
чтобы сделать отсылку. То есть, получается, как бы и «Путешествие пилигрима», «Путешествие паломника пилигрима», да, а тут «Блуждание паломника».
Вот. Но ведь у Буньяна был еще один продолжатель, Яна Москаменский, «Лабиринты света и рай сердца». Книга такая тоже аллегорическая, тоже, то есть там есть целая литературная традиция, которая вот в конце концов выводит нас к Льюису. Вот. Но для того, чтобы это все прочитать, нужно обладать уже неким багажом. И когда неподготовленный читатель сразу начинает знакомиться с Льюисом, наверное, некоторые его книги просто, скажем так, требуют достаточно большой эрудированности. И вот я заметил по себе, не могу сказать, что там я большой сейчас эрудит, но Льюис, которого я читал в юности лет в 20, и Льюис, которого я сейчас перечитываю лет 20 спустя, да, он по-разному мной воспринимается. Есть действительно такие авторы, которые имеют глубину, да, к ним можно возвращаться и увидеть что-то новое. Но тут, наверное, вопрос еще был связан с нашими вот протестантскими апологетами. Иногда роль такого продолжателя Льюиса прочат Филиппу Янси. Я не знаю, мне кажется, что...
Мы не дошли до западных, мы говорили про русских. Да, Янси, безусловно, иногда приписывают роль продолжателя какого-то его земляку, современному земляку, Тому Райту, если это издательство «Эксмо», или Энти Райту, это если издательство «Коллоквиум» и «ББЕ». Они, видимо, разделили. На Западе Энти Райт – это научное богословие, Том Райт – это популярная вот, литература. Вот. То, что в Англии написано как Том Райт, это очень похоже на Льюиса.
А кто еще?
Надо подумать. Ну вот если говорить про Райта и про Янси, это вот продолжатели, наверное, такого апологетического крыла.
А Тимоти Келлер нет?
Тимоти Келлер тоже, да. Он очень, на самом деле, вдохновляется Льюисом, и в его книге «Разум за Богом» много отсылок. Поэтому тоже можно считать. Но, опять же, это апологетическое. Я думаю, есть ли у нас хорошая художественная литература, написанная в стиле Льюиса? И я вот думаю, можно ли сюда приписать Уильяма Пола Янга? Все-таки... мне кажется, можно. Уильям Пол Янг вызывает некоторые споры, насколько можно считать его произведение соответствующим христианской вере. Но я помню, что некоторые маленькие фрагменты из «Хроник Нарнии» тоже вызывали споры. Например, обращение язычника, точнее, спасение язычника в последней битве в 7-й книге «Хроник Нарнии». Вот. Поэтому... Да, вот четверо авторов, можно сказать, что они по-своему продолжают Льюиса.
Ну вот такого, чтобы был равноположен Льюису, похоже, и нет. То есть все как-то какую-то часть наследия Льюиса воспроизводят в своем творчестве, но так, чтобы вот в одном человеке соединился и очень талантливый писатель, и глубокий апологет, что-то вот не припомнить мне.
Вот я даже задумывался, может быть, у нас проблема в христианских авторов, читающих хорошую фантастику, хорошую литературу, легенды. Надо сказать, что Льюис-то и Толкин в своих произведениях во многом вдохновлялись западными легендами, ведь они считали миф не как что-то ложное, а как неполная истина. То есть человек пытается найти Бога. Это миф. А истинный миф, то есть правда, это когда Бог спускается к человеку и открывает себя. То есть это Иисус Христос. Поэтому они считали, что мифы во многом отражают истину. Не полностью, как кривое стекло, но в них есть проблеск истинного света. И поэтому Толкин пишет «Хоббита» и «Властелин колец», а Льюис пишет «Хроники Нарнии». Вот. Льюис еще... Также они пытались написать фантастику. Толкин не продолжил, а у Льюиса вышла космическая трилогия. И первая часть очень рецензентами отмечалась похожей на фантастику Герберта Уэллса.
Да, ну интересно, интересно. Толкина при этом ведь нельзя назвать каким-то апологетом католичества в своих трудах. То есть все равно вычитывают католики, католические литературоведы вычитывают у Толкина какие-то реминисценции на католические догматы, но это, скажем так, очень завуалировано, тем более, что сам Толкин говорил, что ничего там такого нет, и не пытайтесь найти. Но в «Сильмариллионе» явно тоже прослеживаются отсылки к мифологическому наследию европейскому, и к Калевале, и к другим произведениям, и к Библии, конечно же, тоже. И тут вот мне кажется, что «Сильмариллион» очень перекликается с «Хрониками Нарнии», потому что и там мир творится благодаря пению, музыка, да, это вот отсылки такие к скандинавской мифологии, к финской мифологии, с интересным сюжетом. Может быть, вот Льюиса опять-таки отличает от других, от современных апологетов, как раз вот эта открытость к культуре, потому что, ну вот если сравнивать с известным апологетом тоже, не упомянули его, Фрэнсис Шейфер. Вот, вот апологет, который много говорит о культуре, но он говорит о культуре как бы с другой стороны окопа. Он сидит в амбразуре и, так сказать, обстреливает эту культуру критическими замечаниями. А Льюис, как представитель такой британской профессуры, он сам представитель культуры. Он любит эту культуру, он любит литературу, он хорошо начитан в ней. И, скажем так, он не может говорить о ней с каким-то пренебрежением, с такой кислой миной.
Я думаю, да, но Льюиса и Толкина отличает, наверное, в принципе, цель. На самом деле, я думаю, что когда говорится, что Толкин говорил, не пытайтесь вычитать, а он говорил про то, что не стоит искать аллюзии, не стоит какие-то прямые. А у Льюиса, хотя эти аллюзии присутствуют, он на самом деле то же самое говорил. Он говорил, «Хроники Нарнии» — это не детский катехизис. Это размышление на тему, что если бы существовал мир, подобный нашему, но там были говорящие животные. И, следовательно, как в нашем мире Бог воплотился в человеке, то в том мире Бог воплотился в говорящем животном. Вот, что бы было. Это больше фантазии на тему, хотя они очень сильно, видим, пропитаны верой и ну, в какой-то степени перекликаются с Библией. Соответственно, да, я, можно сказать, что действительно Льюис любит культуру, Льюис пытается... ну, иначе нельзя, вот исходя из предыдущего определения, что ну, миф – это проблеск истины, значит, и проблеск истины есть в культуре. А задача Льюиса – показать эту истину. Вот. А, кстати, упоминаемый автор Тимоти Келлер пытается учитывать и Шефера, и Льюиса, говоря, что, с одной стороны, правы оба в какой-то степени. То есть, действительно… культура падшая, но есть общая благодать. Вот, он, можно сказать, объединяет взгляды Шефера и Льюиса. Вот. Но это лирическое отступление. Итак, у Толкина была другая задача. Ему нужно было создать утерянный британский эпос, то есть новые мифы. Соответственно, его вера легла в эти мифы. Мы видим... ну, мы чувствуем, что Сильмарион похож на творение. Мы чувствуем провидение, присутствует во «Властелине колец». То есть это не мир без Бога. Бог присутствует, но также незрим, но незримо. У Льюиса это гораздо более явно. Вот. Тут, видимо, выражаются разные мнения авторов.
Интересно. Ну, мы об этом еще поговорим, потому что тема практически значимая, поскольку мы подходим к идее, что не хватает нам сегодня некого нового Льюиса.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Добрый вечер. В эфире по-прежнему программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский, Леонид Куканов. Сегодня мы рассуждаем о наследии Клайва Стэплза-Льюиса, о его апологетике и о том, как сегодняшним христианам можно было бы это наследие использовать в диалоге с неверующими. И вот здесь возникает вопрос. Действительно, Льюис, который творит в середине, получается, прошлого века, уже как-то страшно это звучит, вот, исходит, естественно, из той повестки дня, из того контекста, в котором он находился. Все-таки сейчас представить, что по государственной радиостанции BBC транслируют лекции по христианству, довольно сложно. Мир изменился, мир стал, наверное, более таким секулярным, недоверчивым. Мы живем уже даже не в постмодерне, а в каком-нибудь там трансмодерне. И атеисты изменились нападки на христианство. Что бы мы могли такого вычитать у Льюиса, как бы он мог помочь сегодня христианам в защите веры? Ну и не только в защите веры, а, мне кажется, самая главная цель апологета – помочь тем, кто в вере уже утвердился, помочь эту веру осознать, глубже осмыслить. Как бы Льюис мог нам помочь, конечно, в нашей повестке дня?
Конечно, в нашей повестке дня сразу вспоминается патриарх Кирилл в Думе, и кажется, что не такой секулярный мир. Но если действительно…
Просто патриарх Кирилл, простите, радиослушатели, довольно секулярная личность, мне кажется.
Ладно, надеюсь, слушатели простят. А если мы говорим про Льюиса, то и его взгляды, то, мне кажется, многие его взгляды опередили и время, и на несколько десятилетий. И после смерти популярность-то как раз была невысокая у него, и начала, наверное, возрождаться в 80-е, 90-е, 2000-е. Но если говорить о радио, может быть, радио сейчас и не тот формат, тем более государственный, который бы помогло. Сложно представить Льюиса в виде видеоблогера, но мне кажется, что видеоблогинг или влогинг, мне кажется, это вот то направление, которое нам принесет, может быть, нового Льюиса. Честно сказать, я больше сторонник чтения, но мир меняется, и сейчас все внимание, все сосредоточено находится в интернете, в социальных сетях и на Ютубе.
Вы можете представить себе Льюиса, пишущего твиты? Или...
Я пытаюсь представить Льюиса, который говорит слово «хайп». Это сложно, но... Видимо, новые времена требуют новых подходов.
Да, ну это же все получается форма.
Форма, да.
Да, это не содержание. Содержание это ведь все равно остается старым.
Я вот думаю, фэнтези не было ли чем-то новым для того времени? Фэнтези, с одной стороны, это сказка, но с другой стороны, и новое направление, которое как раз-таки зародилось с двух верующих авторов – Льюиса и Толкина, и с Роберт Говард, если не ошибаюсь, Конан Варвар. Вот три произведения, которые первые «Хроники Нарнии», «Властелин колец» и «Конан», которые первыми относятся к жанру фэнтези. Так что я думаю, что вот «Хроники Нарнии» — это была нечто такая новая форма, которая вызвала интерес, которая понравилась детям, которые увидели что-то новое. Хотя Льюис, безусловно, обращался к сказкам, к каким-то старым материалам, и он, наверное, не думал о том, что он создает новое направление.
Ну, жанр фэнтези до сих пор, насколько я понимаю, популярен. Uh-huh. Это видно по «Гарри Поттеру», уже не такому уж и молодому произведению.
Да.
Вот, тем не менее, молодежь и школьники... зачитывались, значит, можно в этом формате говорить о каких-то идеях, то, что в «Гарри Поттере» идеи есть, и не все они плохие, безусловно. Вот. Но вот опять мы возвращаемся к тому, что очень сложно найти какого-то христианского автора, который бы мог
Это очень интересный, хороший вопрос. Я вот задумался как раз, пока отвечал в прошлый раз. И мне кажется, что раньше у людей была возможность остановиться, подумать, поразмышлять. И поэтому атеисты были другие, и апологеты были другие. А сейчас у нас очень быстрый мир, быстрый темп жизни, и очень много меняется, и поэтому с логики, с разума все уходит на эмоции. И, честно говоря, вот если говорить об атеистах, сейчас популярны новые атеисты, но они не сильно меня убеждают и никак не колеблют мою веру, потому что их аргументация, по сути, направлена на какие-то формальные, популярные формы христианства, которые я действительно считаю, что неприемлемы с точки зрения христианства. То есть в какой-то степени они, может быть, и на руку играют серьезным христианам. Очень, ну, следует мести все напускное и ненужное, которое вот критики со стороны новых атеистов подвергается. С другой стороны, на самом деле, это усложняет и апологетику. Я думаю, что серьезные христиане стоят перед выбором. Говорить серьезно и логично, и тогда они будут услышаны меньшинством. Или говорить так, чтобы вызвать эмоции, какой-то...
Хайп, как вы сказали,
хайп,
уже. Да.
Эффект, да, такой. То есть, очень интересен ролик, недавно вышел на 500 лет реформации. Снял православный центр «Атриум». Ну, он больше, видимо, апологетически нацелен на то, чтобы протестанты перешли в православие. Логики там практически никакой нет. Больше эмоций. Я почувствовал. Я открыл, ну, как бы, вот какие-то были такие выражения, связанные с чувствами, с эмоциями, о том, что истина в православии, но это выражение, что те герои этого ролика, которые узнали, что истина в православии, я не почувствовал никакой логической действительно связи. Почему же действительно она там? Я почувствовал, что в чаше что-то особенное, говорит автор, один из авторов, один из участников этого ролика, или... В православии я открыл для себя нечто необыкновенное, что тоже сложно. То есть я на самом деле... Этот ролик составлен хорошо, но он вызывает, ну, как бы, он вызывает эмоции, что действительно в православии, ну, как бы, чувство, эмоции, что в православии лучше. Но нелогическое убеждение, что там действительно так хорошо.
Но ведь это такая общая беда. Мне кажется, тут можно, да.
Это, я думаю, это общая...
хороший пример, но протестантских роликов подобного же...
Ну, на самом деле, я думаю, потому что это общая беда современного мира. Людям некогда остановиться подумать. Поэтому они больше реагируют на эмоции. Поэтому растут сейчас больше всего церкви, которые вызывают эмоции. Харизматические, пятидесятнические. Эмоции сейчас превалируют над логикой.
Ну, получается, Льюис не особо и востребован, как человек, который апеллировал к рацио, побуждал думать. Хотя ведь он и эмоции увлекает, и воображение. Не сказать, что Льюис такой сухой автор.
Знаете, есть недавно так появился хороший видеоблог минского священника православного. Называется «Батюшка ответит». Содержание каноничное, серьезное. А вот форма такая, которая вызывает эмоции. Мне кажется, все-таки стоит сочетать и эмоциональные какие-то элементы, и логичные. Тогда, как только пройдет эффект от эмоций, что-то останется. Если же эмоции без логики, тогда, когда эмоции пройдут, не останется ничего, и человек либо уйдет из церкви, либо придет в какую-то другую. Надо сказать, что участники того ролика во многом из каких-то харизматичных церквей. Поэтому я думаю, что переход их был вполне обусловлен.
Возможно. Да, и тут вот мне, кстати, вспоминается, интересно, есть хороший пример. Чтобы не говорить только о плохих примерах.
Да.
Хороший пример. Блог одной девушки, которая была атеисткой, потом стала православной, Меньшада. Вот она пишет как раз такие апологетические небольшие заметки. Ну вот и видно, я сильно не вчитывался, какую-то заметку я прочитал, увидел, что это думающий человек, открытый. Вот. Наверное, это то, что действительно Льюиса в первую очередь отличало от многих современных апологетов. И то, что он старался сначала думать, да, а потом уже проверять свою позицию. Он, скажем так, апологет не на заказ, вот, он видит истину христианства, он ее может доказать, но он не ставит себе такой цели, что дай-ка я докажу истинность христианства.
Да.
Вот. Мне кажется, что у многих как раз получается, что телега впереди лошади, вот, поэтому они думают, а дай-ка я напишу христианское произведение, и выходит какая-то ерунда, а дай-ка я защищу христианство, и выходит ерунда. А Льюис шел с другого конца. Наверное, в этом разгадка одного из компонентов его творчества. Вот, так же, как, наверное, и всех инклингов, потому что вот их литературный этот кружок, он состоял из людей схожих взглядов. Все они как-то затрагивали христианство, и все они говорили о христианстве не напрямик, не в лоб, а пропуская через себя. Но все-таки как бы можно было воспользоваться наследием Льюиса сегодняшним христианам? Что, допустим, представим себе, что мы принимаем решение о вот, нести Льюиса в массы. Что надо? Организовывать литературные кружки по изучению Льюиса, еще что-то.
Я думаю, вы уже ответили только что на этот же вопрос, который задали. Тут нужно пропустить и христианство, и Льюиса через себя. Тогда, я думаю, вопрос просто стоит за формой. Если ближе снимать видео, то пропущено через себя христианство и, может быть, какие-то произведения Льюиса, если ты действительно их усвоил, если ты не берешь Льюиса, потому что он популярен, а ты действительно проникся Льюисом, понимаешь, тогда это не будет наиграно. Вот. Если литературный кружок состоит из людей, которым Льюис интересен, а не которые читают его, потому что это христианский автор, и популярный христианский автор, и надо его прочитать, потому что, ну, надо, как же, все его цитируют и так далее. Вот если не будет такого «надо», а если будет действительно искренний интерес, тогда и литературный клуб подойдет. Вот. На самом деле я не очень за то, что когда родители заставляют детей читать «Хроники Нарнии», ну, потому что это христианская сказка, и у нас других нет аналогов, поэтому читайте, дети, «Хроники Нарнии», даже если вы не хотите. Нет. Именно я хотел читать «Хроники Нарнии», потому что я в них увидел, вычитал то, чего я не видел в других сказках. Хотя, ну, как бы не в «Мумитроллях», хотя «Мумитролли» мне нравились, не «Волшебники изумрудного города», хотя тоже одна из моих любимых сказок. Вот. Везде были какие-то перемещения, ну, как бы «Мумитролли» — это, в принципе, другой мир. «Волшебник изумрудного города» — это перемещение в другой мир, где летающие обезьяны, волшебницы и так далее. Но не было в них того, что было в «Хрониках Нарнии». Я не знал, что это, я узнал это позже. Но 8 лет я понимал, что есть что-то особенное в этих книгах. Вот надо с таким подходом подходить. к Льюису, и тогда я думаю, что это будет... люди будут понимать, перенимать, правильно сказать. А когда им просто директивно пытаешься навязать Льюиса, это не пройдет. Как и директивно христианство навязать нельзя.
Да, это уж точно. Когда начнете видеоблог, посвященный творчеству Льюиса?
Посмотрим. Начну ли я, начнет ли кто-нибудь другой. Для меня это не совсем типичный формат, хотя мне бы было интересно попробовать в нем поработать. И сам я не смотрю видео, поэтому нужно, наверное, посмотреть, в какую форму современные авторы облекают свои видеозаписи.
Ну вот я что-то не помню, чтобы даже западные апологеты особенно сильно в видеоблогинге так подвязались, не помню я, чтобы у Тимоти Келлера были какие-то... По-моему, есть какие-то зарисовки небольшие. У Пайпера есть, вот, но не сильно так это все распространено.
Интересно, что мне кажется, что наш российский... А я, кстати, не знаю. Я знаю популярные видеоблоги российского сегмента, но я не видел ничего похожего на Западе. Может быть, они копируют что-то, а может быть, они сильно различаются. На Западе, мне кажется, сейчас популярен формат TED.
Угу.
Вот. И формат TED — это небольшие выступления по 20 минут — это максимум, а то и меньше. И я знаю, что на самом TED выступают как христиане, известные христиане, такие как Рик Уоррен, так и атеист Дэниел Деннет, который, собственно, и отвечает Рику Уоррену. У нас это формат популярного блога «This is хорошо», где сленг, я обратил внимание, специальный, какие-то эффекты и, может быть, резко какие-то вставки, эффекты, что-то подобное.
Ну, в общем, надо церквям еще думать и искать соответствующий времени формат, видимо, да, для диалога с людьми нецерковными. Что по поводу новинок? Мы говорили о Льюисе. Вот, я знаю, что грядут какие-то... обновление в библиотеку, новые книжки должны выйти или недавно вышли. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, странно говорить про автора, который умер более 50 лет назад, что у него выходят новые книги, но действительно так происходит. То есть,
и еще будут выходить, потому что некоторые книжки печально, но до сих пор не переведены на русский.
Да. Ну, основные произведения были выпущены восьмитомником. Найти их, может быть, ну, возможно, в интернете. Будут ли они переизданы, сложно сказать. Все зависит сейчас в нашем мире от рук правообладателей, тех, кто держит права на эти книги. Но, тем не менее, неизданное выходит. Вышло недавно... Вышло пару лет назад специализированные произведения Льюиса, посвященные средневековой литературе. Недавно вышел очень такой необычный проект билингва, письма Льюиса с итальянским монахом Доном Калабрио. То есть одна страница идет на латинском языке. Этот монах не знал английского, поэтому они переписывались на латинском. Казалось бы, что удивительного. Вот, то есть на другой стороне идет перевод. Интересно будет христианам, интересно тем, кто изучает латинский язык, но, может быть, кому-то еще тоже это интересно будет. Радует, что Эксмо объявил о том, что они купили... права на биографию Льюиса, написанную Алистером Магратом. Алистер Маграт – популярный достаточно автор христианский, и он, насколько мне известно, написал биографию с некоторыми неизвестными ранее деталями. Но, к сожалению, русскому читателю доступна только автобиография Льюиса на русском. И это вот будет первая биография, которая написана другим автором, не угу. Льюисом.
Была какая-то маленькая книжечка, биография Льюиса тоже, я забыл автора. Буквально страниц на 200. Вот. К сожалению, не помню. Вот. Но да, согласен, совсем мало. Больше о Толкиене. О Толкиене несколько хороших биографий на русском есть, где можно познакомиться. И в этих биографиях Толкиена больше о Льюисе написано, чем в том, что мы узнаем непосредственно посвященного Льюису. Да. Не планируют издать «Бог под судом» еще какие-то произведения, потому что некоторые статьи из этих его вот непосредственно апологетических работ на русский переведены, но некоторые важные, серьезные статьи, допустим, о библейской критике, они так и не переведены, остались только на английском. Читать на английском их сложновато, потому что там специализированный язык.
Я вот задумался, на самом деле любителей Льюиса много в России. И некоторые предпринимают попытки переводить эти статьи на русский язык, но они находятся в интернете. Ну и, как мы говорим, все уходит в интернет сейчас. Может быть, их и никогда не издадут, хотя хотелось бы, потому что знаком с издателями, понимаю, какая сложность. Чтобы издать книгу, нужно купить права, напечатать ее.
Чтобы еще и купили.
Да, и, соответственно, если это небольшой экземпляр, то цена книги дорогая. То есть для меня, я в последнее время очень мало читаю популярной литературы, читаю какую-то специализированную, и цена в 1000 рублей для меня это достаточно дешевая книга. Кто-то в шоке от того, что я покупаю за такую стоимость книги. Да. Но будем надеяться, что, может быть, кто-то и решится. По крайней мере, есть переводчик московский Николай Эпли, который очень любит Льюиса и который продолжает традицию Трауберг. Вот. Его стараниями последние две книги изданы. И будем надеяться, что его рвение, ревность, она вдохновит издателей на то, чтобы все-таки издать и другие книги.
Ну и вот, уже подходя к концу нашего эфира, есть вероятность, что среди наших радиослушателей существуют и такие, которые вообще о Льюисе, ну не то чтобы в первый раз слышат, но никакие из его работ не читали. Вы как специалист, с какой книги посоветуете начать? Вот... Нырять в Льюиса в каком месте нужно? Где поглубже или, наоборот, потеплее водичка?
Хорошо. Если у вас богатая фантазия, я рекомендую... И вы любите сказки, я рекомендую «Хроники Нарнии». Вот. Книжки небольшие, поэтому наличие фантазии поможет вам прочувствовать их. Если же хотите серьезней... Можно «Расторжение брака» взять. Не пугайтесь названия, это ответ на поэму Уильяма Блейка «Бракосочетание неба и ада». То есть Льюис в своей книге разводит брак неба и ада. Вот. И, конечно, «Просто христианство для апологетов».
Все, спасибо большое за этот эфир. Всего доброго, до новых встреч.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие.